Деньги, от которых Корейка отрекся и которые щепетильный Остап счел возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал дележа, в наказание за что был назначен на низкооплачиваемую и унизительную для его свободолюбивой натуры должность курьера. Балаганову достался ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в 92 рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «Е», и ее пришлось заменить буквой «Э». Поэтому первые же отношения, отправленные Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так. «Отпустите подателю сего курьеру Т. Паниковскому для Черноморского от Д. Ления на 150 рублей 150 конц принадлежностей в кредит за счет правление в городе Арбатове. Приложение без приложений». «Вот послал Бог дурака уполномоченного по копытам», — сердился Остап. «Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отделения? Свинья вы, Шура, после этого». Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покупками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьер и уполномоченный только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило 150 рублей. Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вытребованный Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленьи рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя Адама Козлевича. На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес 8 пакетов и, покалякав с курьером Паниковским о том о сём, ушел. В пакетах же оказались 3 повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещание и заседание, причем все 3 повестки подчеркивали, что явка обязательна. В остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о представлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке. «Что это такое?» — кричал Остап. «Еще 3 дня тому назад я был свободный горный орел-стервятник, трещал крыльями, где хотел, а теперь, пожалуйте, явка обязательна. Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами». Через 2 часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком. «Рога, кто будет принимать?» — спросил он, сваливая кладь на пол. Великий комбинатор косо посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением. «А товар хороший?» — осторожно спросил начальник отделения. «Да ты посмотри, рожки какие!» — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. «Рожки первый сорт, согласно кондиции!» Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе естественное раздражение человека, зря потратившего 15 рублей. «Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — не служить больше Паниковскому, уволю без выходного пособия. И вообще, хватит с нас государственной деятельности, пора заняться делом». Повесив на стеклянную дверь табличку «Перерыв на обед», начальник отделения вынул из шкафа папку, в которой якобы заключалось «Синее море» и «Белый пароход», и, ударив по ней ладонью, сказал: «Вот над чем будет работать наша контора. Сейчас в этом деле нет ни одного листочка, но мы найдем концы, если для этого придется даже командировать Паниковского и Балаганова в Каракумские пески или куда-нибудь в Кременчуг за следственным материалом». В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо. «Закрыто, закрыто!» — поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Если бы Остап не впустил старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении, и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, и беспечному уполномоченному по копытам, и еще многим людям, в том числе некоему восточному мудрецу, внучке старого ребусника, знаменитому общественнику, начальнику Геркулеса, а также большому числу советских и иностранных граждан. Но Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Слышны были только короткие свистки, которые время от времени подавал его бледный нос. Когда сотрудники конторы решили, что посетитель никогда уже не заговорит, и стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и низким голосом сказал: «Моя фамилия — Фунт. Фунт. И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
— Вы смеетесь, — ответил старик. — Моя фамилия Фунт. Мне 90 лет.
— Что же вам угодно? — спросил Остап, начиная терять терпение. Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время.
— У вас «Контора!» — сказал он наконец.
«Да-да, контора!» — подбадривал Остап. «Дальше, дальше!» Но старик только поглаживал себя рукой по колену.
«Вот, видите, на мне эти брюки!» — промолвил он после долгого молчания. «Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на Пасху, а теперь я ношу их каждый день».
И, несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих.